Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте сегодня прослушаем еще один отрывок видеозаписи публичного выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на очередной встрече с людьми, желающими ознакомиться с основами христианства.
Я хотел бы начать именно вот этим утверждением того мира, который ищет каждый человек, который хочет обрести каждый человек, особенно в наши неспокойные годы, когда наряду с очень существенными положительными изменениями нашей жизни мы имеем и обратные тенденции, обратные вещи, когда человек часто не ощущает себя в безопасности, не ощущает себя спокойным, мирным. Если он много работает, допустим, много зарабатывает, то какое уж тут спокойствие, потому что если он честно зарабатывает, он просто должен с утра до ночи пахать, а если он нечестно зарабатывает, то спокойствие еще меньше, но по другой причине. Если человек занимается не заработками, а чем-то другим, это тоже вещь беспокойная, потому что прожить сейчас не так просто. Цены растут постоянно, и хотя теперь все есть, но многие вещи кусаются. Это понятно, это ясно. Для нас с вами, я думаю, для всех одинаково ясно, что в жизни есть какая-то иерархия ценностей и есть какие-то основания, которые позволили бы каждому человеку не впадать в уныние, независимо от того, как он устроен в жизни, какого он возраста, пола, образования, профессии и так далее, и так далее. Как у него дела в семье. Вот это может быть еще одна вещь, которую я хотел бы подчеркнуть. Дело в том, что уныние – это не просто депрессивное состояние. Для москвичей это все очень знакомое состояние, когда все хочется бросить, когда все кажется неудачным или бесцельным, бессмысленным, бесперспективным. Это не просто какие-то юношеские переходные состояния, это то, чем по существу болеет огромная часть наших соплеменников и тем более москвичей. Как и в любом мегаполисе, одиночество ощущается каждым жителем большого города. И поэтому не просто депрессивное состояние, а именно это духовное уныние становится просто подавляющей, тяжелейшей чертой нашей жизни. И, к сожалению, многие-многие люди совсем не знают, как с этим бороться, что с этим делать. Так же, как очень многие люди не очень хорошо понимают, что уныние – это обратная сторона гордости, в которую впадают также многие современные люди. Сделал человек что-то доброе, ему же хочется себя похвалить, и чтобы другие его хвалили и благодарили. Причем постоянно. Или человек даже подумал сделать что-то хорошее, он уже собой горд. Получается у него что-то в жизни, повод для гордости. Ну, а когда не получается, вот опять же уныние. Впрочем, еще раз скажу, что гордость питает уныние, потому что гордость – это некоторое искусственное состояние, внутренне необоснованное состояние. Когда человек не знает себе меры, не знает пути к внутреннему миру, и поэтому, теряя все эти вещи, он и впадает в уныние. Мне, когда сюда шел, мне показалось, что об этом надо упомянуть, говоря в целом о вере. Не знаю, как вы, но я не видел, не слышал никогда ничего путного о том, как выходить из этих дурных состояний современным людям. Нигде вообще, кроме как в христианской традиции. Если она хорошо понята, если она сама по себе еще не искажена. И я вот за 50 с лишним лет своей жизни, из которых практически вот уже больше 35 лет я в церкви, и могу как бы сравнивать какие-то вещи. И я вот увидел, что, может быть, вам захочется поспорить, не знаю, но я увидел, что современный человек действительно часто мечется и не находит выхода, даже тогда, когда диагноз себе он ставит очень правильно, что тоже не часто бывает. Фактически разговор о христианстве в наше время – это разговор не о теориях. Это уж тем более не разговор о христианских сюжетах, евангельских, библейских сюжетах, исторических сюжетах, национальных, культурных и так далее. Все больше и больше разговор о христианстве становится тем, чем он и должен быть. Это разговор о жизни. О жизни, которая охватывает все ее стороны. Не просто о какой-то религиозной стороне жизни. Или идеальной, идеалистической жизни. Нет. Хотя человеку хочется иногда помечтать, иногда вдохновляться идеалами. Но он должен знать, что это еще не дает ему возможности решить свои жизненные проблемы. И, в общем-то, это к христианству имеет самое косвенное отношение. В христианстве, как и везде и всюду, есть место идеологиям, идеям, идеалам, но не это лежит в основании христианства как веры и жизни. Религиозная сторона в христианстве, безусловно, тоже существует, и с веками, со временем, понятно, она укреплялась, увеличивалась, расцветала, иногда девальвировалась, но все-таки всегда была очень сильной. Однако, и здесь я должен вам сказать, что христианство не может быть названо религией, что христианство не является, не сводится к религиозной стороне. То есть к определенному канону книг, молитв, постов, праздников и тому подобное.
Православный миссионер Украины отец Виктор Веряскин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Неделю назад Дмитро был на спевке. Я там пытался два певца пригласить. Так вот тот Василий, он потом один ко мне пришел и говорит: «Внимание, это необычно». Он говорит: «Я понимаю, надо жить и зарабатывать». И я, говорит, звукорежиссер, я вот закончил там институт имени Глиера в Киеве. Я понимаю это дело все. Но я считаю, говорит, у меня водораздел внутри. Прославлять Бога и за это получать деньги я считаю недопустимым. Значит, надо как-то разделить, говорит. Если мы хотим там концертировать, какие-то проекты делать и за это получать доход, это должна быть отдельная совершенно задача с ее результатами. А молиться Богу и прославлять Его должна быть отдельная, и не за деньги, и независимо от этого. А как это осуществить? Может быть, я сейчас выдаю его секрет, но человек внутри оказывается цельный. И он попытался вот эти вещи осмыслить. И он мне напомнил, как ни странно, иностранных миссионеров, мормонов. Когда они приехали в Крым, а мне было интересно всегда, все интересно, свежее. Мы же живых мормонов не видели в Советском Союзе. Поэтому, когда они появились живьем здесь, мне стало интересно. Они на миссию приезжают на 1,5-2 года. Я познакомился с, назывался там президент миссии. И когда он беседовал с миссионером, он говорит, ну, вы мне, говорит, рассказали такое. Он говорит, сколько лет вы говорите, что вы на служении? Я говорю, ну, если считать там с чтеца, певца там, и псаломщика, и регента, то я уже на служении в церкви 40 с лишним лет. Он говорит, я 2-й год на служении, я уже устал. Я представить себе не могу, как можно быть на служении 40 лет. Он говорит, можно я вам руку пожму? Ну, я впервые в жизни встретил человека, который 40 лет на служении уже. И если я за 2 года уже устал на служении. И он своим миссионерам говорит, так, в выходной день мы поедем в Ялту и посмотрим южный берег Крыма. Я вам напоминаю, что это мы должны делать только из личных денег. Из церковных денег это делать нельзя. Я до сих пор помню вот эти интересные моменты. Оказывается, если ты просто отдыхаешь, если ты просто делаешь что-то для своего удовольствия, отдыха и развития, ты должен делать это из личных денег, заработанных тобой, а не из церковной казны. А если ты совершаешь церковное служение на развитие и совершение церкви, тогда используй церковные средства и за них отчитывайся. И я, ну, между нами, думал, что это как бы вывихи западных христиан. А потом я про себя подумал, что и в этом есть рациональное зерно. Когда мы целостные, и когда мы различаем о том, что что-то эгоистически делается для себя и для личной выгоды, это одно. А для служения церковного, общественного и общинного, и государственного, и все прочее, мы должны... Ведь сегодня, когда говорят, так вы отделите олигархов от политики, так вы отделите экономику от политики. Это начинается тогда, когда человек в самом малом начинает отличать. Здесь я молитва, здесь у меня прославление Бога, а здесь у меня чистый бизнес. И если снизу до верху это не будет вообще в принципе понятно и осмысленно, то ни в государстве, ни в обществе, ни в церковном устройстве до конца все правильно не будет устроено. Забывая заднее, простирайтесь вперед. А не достигнем ли мы, как достиг нас Христос? И, может быть, нам будет готовиться за это венец правды.
Прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего вопросы церкви в ее истории и современности.
Есть ли у Станы чувство юмора? Вы знаете, здесь возникает проблема плохого знания церковно-славянского языка. Дело в том, что действительно в церковной среде считается хорошим тоном блеснуть литургической эрудицией. И при случае сказать, что действительно в каноне утренней Великой Субботы сказано про ад всесмехливый посрамися. И из этого литургические энциклопедисты, начетчики наши делают вывод, видите, ад называется всесмехливым. Значит, те, кто смеются, шутят, это все слуги сатаны. Христианин улыбаться не имеет права, а смеются только сатанисты. Так вот, это плохое знание церковнославянского языка и полное незнакомство с греческим оригиналом этого богослужебного текста. «Ад всесмехливый» означает «ад, достойный всяческого посмеяния». Не «ад смеется», «аду не до смеха» в Великую Субботу. Вы знаете, я недавно видел дивную совершенно карикатуру у баптистов. Такую открыточку. Значит, ну, прямолинейный, но очень красивый, хороший, мне понравилось. Что есть, то есть. Это было остроумно. Значит, как бы большая ладонь, как бы божья длань, да? На ней сидит человечек. Ну, так карикатурно, но, в общем, снимать, как на детском рисунке изображен. Вокруг этой ладони здесь мир света, вокруг тьма. И человечек это делает вот такой вот жест. И надпись «Ад, где твое жало, смерть, где твоя победа». Сохраняются ли сознание, разум, память после смерти? Да, конечно, сохраняются. Ответ, то есть я понимаю, что есть секты, которые это не признают, адвентисты, свидетели Иеговы. Им в ответ надо открывать Апокалипсис, по-моему, пятую главу, нет, не пятая глава, но снятие пятой печати в Апокалипсисе. И там видно, тайный зритель говорит, я видел души мучеников, убиенных за Христа, которые вопияли к Агнцу, Господи, доколе не мстишь за нас. Вопияли к Агнцу, чьи одежды обварены кровью, то есть к Христу. Значит, что мы здесь видим? Души людей убитых, но они в полном сознании, они видят, что происходит на земле. Это до воскресения мертвых, до конца времен, потому что явно по их молитве, что зло еще торжествует на земле, значит, это еще время между двумя пришествиями Христа. И вот в это время, значит, в наше время, эти праведники, они в сознании, они видят, что происходит на земле, и созерцание земных беззаконий не оставляет их равнодушными, а свое неравнодушие они изливают в молитве к Агнцу. Вот вам библейское основание церковной веры в молитвенное общение Небесной Церкви и Церкви Земной. Какие отношения должны быть мужчины и женщины, учитывая слова Петра, жены, допоминуйтесь своим господам? Самое замечательное пояснение этой ситуации я встречал у митрополита Антония Сурожского. Однажды был съезд православной молодежи английской епархии Православной Церкви, и на этом съезде митрополит был вопрошен вот в таком же стиле. Ему сказали, владыка, англичане, православные молодые англичане, говорят, владыка, нас в православии одна вещь очень смущает. Когда мы приходим венчаться, то вот вы знаете, и нас, и особенно наших друзей, не православных наших англичан, сверстников, однокурсников, которые приходят на наше венчание, очень смущает то, что в чине венчания у православной церкви читаются слова апостола Павла «Жена да убоится мужа своего». Почему убояться? Почему не полюбить, не уважать? Почему бояться надо? А тем более, знаете, владыка, эти ваши русские дикана, они как гаркнут, жена да убоится, то тут и стекла, и англичане дрожать начинают. Так почему бояться-то надо? И митрополит отвечает, а вы посмотрите контекст. По контексту апостол говорит, тайну глаголю вам, отношения мужа и жены подобны отношениям Христа и Церкви. Так вот, дорогие мои, когда вы увидите, что ваш муж любит вас так, как Христос любит свою церковь. Когда вы увидите, что ваш муж заботится о вас так, как Христос заботится о своей церкви, вот тогда вы будете бояться. Вы будете бояться потерять такого мужа. Почему нельзя молиться в церкви за некрещенных? Можно. Только вот как. Можно молиться за некрещенных в любом месте, в том числе и в храме, но частной молитвой, не привлекая всю церковь к соучастию в этой молитве. То есть, пожалуйста, можно и всю церковь привлечь, но с ее согласия сказать, братья, давайте помолимся сегодня вот таких-то оглашенных, скажем, некрещенных людях. Это можно. А вот на проскомитии, на молебне можно некрещенного упомянуть, на молебне. А вот на литургии передавать записку в алтарь нельзя. В частной молитве можете на литургии молиться о некрещенном, но нельзя записку о некрещенном передавать в алтарь на литургии. Потому что в конце литургии, вы же знаете, священник каждую записку прочитывает, вынимает частицу за упомянутое в записке лицо, и потом эти частицы опускает в чашу с кровью Господней. Тот, кто в реальности не причащался крови Христовой ни разу, как он тогда может вот так вот заочно быть омыт ею? Поэтому это не делается. Как вы относитесь к синодальному переводу Библии? Хорошо отношусь, ничего лучшего у нас нет, что не означает, что он абсолютно идеален. Идеальных переводов, наверное, не бывает вообще. Другое дело, что я считаю странным, что до сих пор на русском языке не существует Библии святых отцов. То есть тот текст, который святые отцы читали, вот эта Библия нам неизвестна. С Библией удивительная история. В случае с Библией перевод древнее оригинала. Вот такая странная вещь. Перевод древнее оригинала. Потому что история, ну, схематически была такова. Конечно, Библия писалась на древнееврейском языке. Но греческий перевод древнее, тем не менее, еврейского текста. И вот по какой причине. В третьем веке до нашей эры александрийские книжники еврейские переводят тексты Ветхого Завета, тексты Танаха, переводят на греческий язык. Евреи этим недовольны были. В Иерусалиме не были довольны. Еврейское предание гласит, что когда еврейские книжники в Иерусалиме узнали о том, что произошло в Египте, то этот день они объявили днем траура, национального траура. Как же так, святыня была свиньям неверующим, язычникам дорога, брошена под ноги. Значит, затем происходит евангельская катастрофа в истории Израиля, потому что в истории Израиля это, конечно, катастрофа. И в духовном смысле, и в национальном. Затем исчезает Иерусалим, исчезают остатки Израильского царства. Евреи окончательно становятся народом рассеяния. И учитывая, что идет активная проповедь среди евреев, не только христиан, но и манихеев и так далее, гностиков. Вот я полагаю, что изрядная часть гностиков были евреями происхождения. Но это отдельная тема. В этих условиях Синедрион принимает решение в конце II века, чтобы добиться единства народа, сохранить единство нации, в надежде на восстановление будущего единого царства. Для этого надо исключить религиозные разногласия, религиозные распри. А чтобы исключить религиозные распри, необходима унификация веры. В то же время, в условиях, когда каждая община хранит свою рукопись Танаха, неизбежны разночтения между рукописями. И поэтому было принято решение все рукописи Ветхого Завета уничтожить. Сохранить только одну – и с нее дальше копировать все остальные. В результате в современный мир не обладает рукописями Ветхого Завета, которые датировались бы ранее, нежели 9 веком нашей эры. И в свою очередь, так называемый вот этот текст, который масорецкий он называется, текст, который принят в современных синагогах, этот текст более модернизирован, нежели текст, тот, с которого делался перевод за 500 лет до канонизации еврейского текста. И, в частности, находки в кумранских пещерах, они подтвердили, что да, в ряде случаев именно чтение, сохранившееся в Септуагинте, оно более древнее, чем то чтение, которое сохранилось, зафиксировано в позднейшей масоретской традиции. Вот с этой точки зрения, скажем так, Септуагинта фиксирует то состояние еврейского текста, которое было на III веке до нашей эры. И оно в ряде частностей, деталей, конечно, не о сути речь идет, в ряде деталей оно отличается от того, что потом гласил масорецкий текст. Соответственно, святые отцы, они читали греческую Библию, то есть Септуагинту, перевод. Что касается нашей русской, славянской культуры. Значит, синодальный перевод Библии в XIX веке был сделан с масорецкого текста, с еврейского. А составить представление о Септуагинте, то есть о той Библии, которую читали святые отцы, мы можем только по церковно-славянскому переводу. Потому что церковно-славянский перевод Ветхого Завета делался в основном с Септуагинта. Но все-таки знание церковно-славянского языка в совершенстве чуждо большинству из нас, и текст остается не до конца прозрачным и понятным. Поэтому с горечью надо сказать, в распоряжении массового церковного читателя нет доступа к Библии, которую имели под глазами святые отцы. Для профессионала, более-менее богословски образованного человека, в этом нет большой проблемы, потому что такой труд был проделан профессором Юнгеровым, замечательным русским историком, гебраистом, профессором Казанской духовной академии. В начале XX века он почти всю Библию перевел на русский язык с греческого текста. Но эти издания можно найти только в трудах Киевской, Казанской духовной академии. То есть для человека, который учится в университете с хорошей библиотекой, можно ознакомиться. А так, к сожалению, только одна часть оттуда вышла массовым тиражом – перевод Псалтири с перевода 70. Вот эта книга массовым тиражом издавалась в 90-е годы.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. продолжая наш с вами разговор о византийских духовных писателях XIV века, нельзя не обратить особое внимание на таких величайших, как Григория Паламу и Николая Кавасилу. Однако, прежде чем непосредственно приступить к разговору об этих знаменитых личностях, следует предварить несколькими словами монашескую практику, которая была присуща тому времени, которую развивал святой Григорий Палама, выдающийся христианский мыслитель, мистик и епископ. Эта монашеская практика получила название исихазм. Уединение и Иисусова молитва были характерны этой форме монашеской жизни. Исихия, слово греческое, означает молчание или безмолвие. Но, как и множество слов, в духовной жизни оно имеет несколько значений, четыре основных. Если мы возьмем раннехристианскую аскетическую литературу, там исихазмом называлась просто жизнь уединенная. В этом смысле можно сказать, что первым исихастом был Антоний Великий. То есть по этой версии исихаст значит отшельник, инок, ведущий образ жизни, отличный от общежительного. Это самый древний смысл этого слова. Второе значение термина исихазм связано с практикой Иисусовой молитвы. То есть исихаз – тот, который проходит так называемый путь умного делания. Третье значение исихазма – использование в умном делании, в Иисусовой молитве, психосоматических методов, придание большого значения, где и как надо сидеть, куда устремлять взор, в каком положении должны быть руки и ноги, где голова, как нужно правильно дышать и прочее. Вот, например, считалось, что Иисусову молитву следует произносить таким образом, чтобы она совпадала с дыханием. Вдох-выдох. Все это описано. Подобная психосоматическая практика в XIV веке была достаточно хорошо известна. И вот за сторонниками именно такой практики окончательно закрепилось название исихаст. Хотя такой метод, в общем-то, для некоторых людей и в те времена виделся еретическим, и сейчас среди богословов высказываются подозрения в его корректности. В частности, общеизвестно, что задержка дыхания чревата кислородным голоданием головного мозга и даже появлением галлюцинации. Причем в спорах против исихазма критика была направлена именно против психосоматических методов достижение просветления, так называемого фаворского света. При кислородном голодании еще не то может показаться. Когда говорят о исихазском влиянии на Руси, упоминают знаменитые храмовые фрески XIV века, где лики Христа как бы наполнены светом. И вот исихазм в четвертом смысле слова мыслился общо, как духовно-мистическое возрождение, а свет божественный, как плод богопознания и богообщения. И это свечение, которое мы видим на иконах, один из тех источников, о котором люди много думали и куда стремились. Поэтому, когда мы хотим говорить об исихазме, о его взаимодействии с культурой и жизнью того времени, мы должны понимать, о каком виде исихазма идет речь. Вот с такой преамбулы мы с вами в следующий раз и поговорим о святом Григории Паламе, великом мыслителе и подвижнике XIV столетия. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.